Я вас категорически приветствую. Это внеклассовое чтение. И с нами опять Семен Уралов.
Мое почтение, Дементий.
И книжка продолжает.
Наша.
Политические технологии.
Да, уже ставшая почти родной книга. Мы находимся уже в самом финале. На закуске, я напоминаю, нас ждут в том числе и грязные черные технологии.
Самое интересное.
Да, самое интересное. Но, судя по всему, нам осталось, наверное, два урока, судя по режиму, по которому мы идем, то, что называется. Поэтому сегодня наша часть, она как бы, мы много говорили о выборах, да, и связанных с этим. А еще вот наша часть будет посвящена политическим проектам. Это такая достаточно, ее сложно пощупать, потому что политический проект, он не всегда напрямую связан с выборами и с достижением каких-то, напрямую целей. То есть политический проект, вот тут я хочу как раз процитировать автора, да, что трансформация обычной деятельности политика в политический проект возникает благодаря тесной связи положительного образа политика и его биографии. Ну и в качестве примера они приводят историю с позднего Советского Союза и Григория Явлинского. Помнишь, как он начинал? 500 дней.
Да, и все будет окей.
Да, 500 дней, и все будет окей. То есть, вот обрати внимание, есть политик Явлинский. Ну, специально вот возьмем как бы старую историю, да? И есть 500 дней. И они же у нас как-то напрямую склеены в сознании. Мы же всегда говорим про сознание. Вот сколько лет уже прошло? Ну, вот уже больше 30 лет прошло, а оно все равно живет. Это вот как раз пример. Я сейчас не даю оценки, какими были эти 500 дней, то есть, какой эффект от них был. Но вот с точки зрения как политического проекта, это сверхуспешный политический проект, потому что мы до сих пор о нем помним, да? Дальше, еще приведу политический проект. Например, политический проект, который разворачивался в стране, перестройка. Это же как бы, не выборы были, да? Не было какой-то партии перестройки отдельно, партии. Но это был политический проект, который охватывал, в общем-то, всех. То есть политический проект это более это выход на более широкий уровень политической деятельности, которую может, мы же говорим про технологии, то есть как его сделать. Некоторые политические проекты возникают, естественно как-то. Ну, вот, например, случился у нас коронавирус, да, возникли там общественные движения, активисты, еще кто-то, добровольцы, оформилось это в виде каких-то волонтерских. Началась сейчас, спецоперация, да, появились политические проекты в виде там добровольцев, еще каких-то. То есть политические проекты естественно, происходящие, да, а есть искусственно. Вот мы говорим о тех, которые искусственно. То есть, когда политик может развернуть политический проект сам. Вот. Но он, я подчеркиваю, он бывает эффективным только когда этот проект проистекает из политического образа политики и биографии. То есть, если у тебя политик извращай, да, то ты можешь развернуть политический проект, связанный с медициной. Да? А вот, например, с чем-то другим у тебя не получится.
А мы куда? Да.
А да, поэтому тут надо думать. Ну вот обрати внимание, например, все наши эти иноагенты во главе с Навальным, там, экстремистом, все, что положено его называть, да, иноагент и прочее, да. У него же были большие политические проекты, связанные с коррупцией. То есть он же не боролся против кого-то вообще, он как бы боролся вообще с каким-то явлением.
Это типа чемодан компроматов.
Это же у них был этот бренд, как они там, партия жуликов и воров, как бренд они продвигали, да, и в целом борьба с коррупцией, все эти дворцы и прочее. То есть это был большой политический проект под названием, как они там, иноагенты, террористы, экстремисты, ФБК, да, фонд борьбы с коррупцией. То есть это проект политический, а потом политический проект, он может во что-то трансформироваться или не трансформироваться. В общем, в этом мы сегодня будем как раз разбираться. Это уже часть у нас, глава большая, шестая внутри. Вот они приводят пример политического проекта. Такого небольшого, которого никто и не заметит. Да? В качестве типичного примера рассмотрим один конкретный, то есть предвыборный проект, разработанный под кандидата в народ, депутаты России. Значит, округ, в котором собирался баллотироваться кандидат, находился в пределах столицы одной из областей европейской части. Такой обычный областной центр. Время 1993 год. Жители округа долгое время страдали от трудностей с водоснабжением. Водопровод давно не ремонтировался, весь проржавел, вода из кранов была непригодна, в общем, люди мучились. Идея решения проблемы, которая была положена в основу проекта, состояла в том, чтобы обменять по бартеру картофель, которого было много в области, на новые трубы для водопровода. То есть нашли завод за пределами области, который предварительно давал разрешение на такой обмен, но проведению бартера препятствовала администрация области. Вот. И не давала. И вот вокруг этого развернулся, собственно, политический проект. Как мы сейчас картошку для нашей области обменяем на трубы. Это, я еще напомню, был период бартера, все это было возможно.
Я вспоминаю.
Да-да-да, это еще.
Деньги никто не брал никому, а вот именно достань мне кожу.
Ну вот, ты хорошо.
Я рассказывал, Владивосток летал за шпоном.
Вот. А это в политических целях.
Слушай, ну, даже смешно, картошку на трубы. Хотя, наверное. Трубопрокатный завод любит картошечку.
Ну, ситуация-то какая? Надо обернуть. Ну, и вот как разворачивался проект. Это же из реальности. Ну, вот это люди пишут из своей практики. Вот схему, какую они предложили, разворачивание такого проекта. Этап первый. Нам же важно схему понять. Запуск. Во главе с будущим кандидатом создается инициативная группа по проталкиванию бартерной операции. Главным врагом, препятствующим улучшению жизни, объявляется начальство. То есть инициативная группа берет решить картофельно-водяную проблему, опираясь на волю простых людей округа. То есть мы выводим проблему и говорим, вот есть решение, мешают нам эти плохие люди. Есть первый этап. Второй этап. Значит, ну, основным мероприятием становится сбор подписей по требованиям, значит, к администрации решить проблему, поменять картошку на трубы. Второй этап. Раскрутка. Поскольку речь идет об актуальной проблеме, по мере сбора подписей, значит, уже присоединяются жители округа. Ну вот на этапе раскрутки им нужно, как мы разбирали, людей уже захватить, да, к своим активистам. Дальше. Засветка. Ну, после того, как сбор подписей уже охватил, мы выводим СМИ, и тут уже организуется наибольшая шумиха, то есть собрание исхода жильцов, митингов, то есть надо, чтобы уже начало, собственно, бурлить. Значит, дальше фаза нарастания. На этом этапе группа начинает поднимать уже другие коммунальные проблемы, то есть не только воду, уже в целом оно у нас. И фиксация результатов проекта, то есть вот на финише проекта инициативная группа вместе вокруг нее наросшими уже активистами превращается уже в общественное движение по защите интересов горожан. И таким образом из этой ситуации появляется городское движение. И таким образом политический проект может во что-то трансформироваться. То есть, для чего описана, да, вот эта схема? Политический проект может быть запущен при минимуме первоначальных ресурсов. То есть, если ты работаешь... Ну, в чем прелесть? Ты когда находишь, мы же говорим, есть естественные процессы, есть искусственные. Ты должен сначала выделить из тех процессов, которые естественные, те, которые выгодны, чтобы подтолкнуть тебе, и оформить его в... проект отдельный. Не вообще я хороший, да, там я за этим всем. А чем я буду заниматься, потому что проект.
Так сразу увидите, что он хороший.
Конечно. Вот...
А может быть, еще третьим этапом, когда он водоснабжение восстановит и превратит в воду в вино.
Ну, часть, скорее всего, он приватизирует. Ну, как это бывает в жизни. Для него персонально вино, а для всех остальных как получится. Вот. И что позволяет проект? Очень важно. Проект позволяет обеспечивать узнаваемость кандидата и позволяет сформировать положительный образ. Очень сложно говорить о тебе, что я хороший, или другие про тебя будут постоянно говорить, ты хороший. Нет, зачем? Когда у тебя есть проект, ты его разворачиваешь, и уже вокруг твоей деятельности формируются к тебе отношения. Потому что, я напомню, важнее всего деятельность. Люди судят по делам. А у политика чаще всего слова. Ну, поэтому нужно как бы больше оформлять в какую-то деятельность. Ну и, соответственно, помимо активистов, ну, то есть на выходе проекта кандидат получает не только узнаваемость, но и готовую команду агитаторов. То есть вот у тебя готовая команда. Ну и помимо активистов получает массу потенциальных сторонников. То есть этот раздел, он подробно расписан о том, как запускаются предвыборные проекты именно... Ну вот смотри, есть политические проекты вообще, да, ну вот тот же и там экстремист Навальный, иноагент, он разворачивал свои проекты безотносительно выборов. Ну, они ему в принципе были нужны. Поэтому политические предвыборные проекты, они немного отличаются. То есть, с чем это связано? Дело в том, что я напоминаю, что у нас же есть время выборов, оно фиксированное. И когда мы действуем на выборах, на нас накладывается огромное количество ограничений. Там тратить только с фонда, там агитировать только в определенных местах, ну и так далее и тому подобное. А во время не до выборов, ну то есть когда не идут сами выборы, мы можем вообще все что угодно. Рекламировать к себе как хотим, рассказывать о себе как хотим.
Создавать положительный образ.
Вообще все что хотим мы можем делать. Врагам, ну, оппонентам негативный можем создавать. И вот для этого тут очень важный момент, на который вот я цитату То есть психологические действия кандидата во время предвыборной кампании воспринимаются избирателями несколько иначе. Вот. В ходе избирательной кампании все, что делает кандидат, рассматривают с точки зрения желания завоевать. Во всех, то есть в них всегда ищут подтекст. Любые даже благородные поступки воспринимаются с определенным недоверием. Появляется барьер отторжения агитации. То есть во время предвыборной кампании до такой степени обострен фон, что у людей начинает, ну, их тошнить немного об этом начинает. А политический проект – это то, что позволяет вам до активной фазы, в общем-то, ну, работать.
Разогреть людей уже.
Разогреть. А может быть, даже и так разогреть, что на выборах, в общем-то, и ничего делать не надо будет. То есть, вообще, на самом деле, самые профессиональные политтехнологи, они все заканчивают до периода избирательной кампании. У них уже все как бы сделано. И вот, значит, почему это важно, тоже хочу процитировать. Предвыборная кампания требует очень точного и аккуратного использования положительной динамики образа кандидата или партии. Преждевременная накачка положительного образа может привести к тому, что к началу избирательной кампании эффект положительной динамики начнет спадать или даже полностью исчезнет. Не перекормить – это важнейшая вещь. Вот прямая реклама – это, ну, как рыбки в аквариуме. Если ты их перекормишь, они у тебя всплывут вверх пузом. Не перекормить. А политический проект – это позволяет вам двигать параллельно, не занимаясь прямой рекламы. Ну и вот, соответственно, напоминаю, что в предвыборных кампаниях уменьшается роль прямой рекламы кандидата. То есть прямой рекламы нужно меньше. Начнется уже агитационная кампания, там вы уже начнете молотить. Пока идет предвыборная, то есть до выборов, предвыборная, да, то тогда надо меньше прямой кампании. Ну, прямой рекламы, да? Дальше. Политические проекты и партийное строительство. Мы в прошлой серии рассматривали партийное строительство. Здесь авторы рассматривают то, как можно внутрь партийной деятельности встраивать отдельные проекты. Ну вот на чем, какой важный принцип, на котором я остановился. Никогда не следует забывать, что чем менее политическим выглядит проект на начальных стадиях, тем большую отдачу он может принести. То есть замаскировать политическую направленность партийного проекта не всегда возможно, однако всегда помнить о возможной указанной маскировке. Мы специально подчеркиваем принцип «не суетись». Но. Это важная вещь. В чем дело? Это же у нас про партийный проект. Людей, в принципе, от партии тошнит. Люди, в принципе, понимают, что наша партия – это она-то Змей Горыныч. Тело у нее одно, головы разные, они где-то между собой ругаются. Да? Но в целом это единый организм. Поэтому, конечно же, они с недоверием ко всему этому относятся. Поэтому, если вы разворачиваете партийный проект, совершенно не спешите, вернее, партийный проект, ну, политический партийный, не спешите его связать напрямую с партией. Ну, партия – это же бренд, по большому счету. Как бы. Он вам и так даст сколько-то голосов, ну, от кого вы идете, да, в зависимости от того, какой партии. А дальше вы будете добирать, ну, человек все равно добирает как бы сам по себе. Тут ему нужно разворачивать личные проекты, ну, какие-то не связанные напрямую, лучше они потом встретятся на финальном этапе. Ну, как это работает? Ну, обрати внимание, там у нас есть куча разных инициатив, там такое. А то, что партии с этим какие-то связаны, всплывает уже только под самый-самый конец.
Кто этот хороший человек? Вот.
Именно.
Ваш кандидат.
Именно так оно и есть.
Ах, вот он. Голосуем за Боголепова.
Да. И вот они напоминают, да, что на практике большинство партий и политиков ведут себя прямо противоположным образом. Не успеют сгенерировать идею, которую можно положить в основу долгоиграющего и перспективного проекта, как сразу начинают ее пиарить. Вот что мы придумали, вот истинная забота. Подобных излишне активных партийных деятелей можно уподобить там Чукче известного анекдота, который вчера картошку посадил, а сегодня выкопал, потому что кушать очень хочется. Да. Это есть особенность. Люди придумывают какую-то идею, которая им нравится, проекта какого-то, да. И все, побежали сразу пиарить, а на выходе ничего не получается.
Все в свисток ушло.
Все, да, все ушло в свисток, и на самом деле недоверие повысилось, потому что, я напоминаю, пиар имеет, ну, вернее, любой пиар и реклама им эффективны долгосрочно, только тогда, когда они основаны на реальности. То есть, вот есть реальность, а мы ее приукрашаем, так или иначе. Что такое пиар? Это приукрашение реальности. Вот. Но если реальности нету, то ты сколько денег в пиар не вложи в рекламу, у тебя будет краткосрочный эффект, то есть люди это, но потом это будет воспринято как обман. Ну, реальности же не было. Поэтому с политическим проектом очень важно, его не надо начинать пиарить раньше времени. То есть его лучше не начать пиарить, потому что если ты его начал пиарить, а ни на что не вышел, ну, например, там борьба какой-нибудь, мусоросборочный, там, сжигающий завод, еще что-то. Ну, я ж не знаю, надо. Проект, он всегда должен класться на территорию, то есть он должен людей как-то цеплять. Поэтому спешить нельзя ни в коем случае. Ну, вот какие он приводит, как бы, ну, типовые политические проекты. Ну, вот политические проекты общего характера. То есть, это политические кампании, создание общественно-политических структур и гуманитарные проекты. И локальные политические проекты. Они не предполагают выхода на массового избирателя. То есть, локальные – это когда мы, ну, что-то, водопровод, еще что-то, ну, с этим работаем. Вот политические кампании. Внутри какие могут быть проекты, просто они подробно расписаны, просто чтобы люди понимали, с чем можно работать. Вот очень эффективный проект внутри политических кампаний – это референдумы и опросы. Референдум – это отличный способ для того, чтобы вовлечь людей, ну, заинтересовать как бы твоей темой, но напрямую их как бы не агитировать. Ты же их вроде напрямую не агитируешь? Не агитируешь. Ты же как бы их мнением интересуешься, мнением интересуешься. Но ведь от того, что ты будешь спрашивать на референдуме, будет зависеть то, о чем они будут думать.
Слушай, не иллюзия, а сами люди будут думать, что они что-то решают.
Конечно.
Точно, да.
Конечно, конечно.
Обязательно.
Да. Вот как организация, да, вот как выглядит организация референдума. Сначала нужно выявить актуальную проблему, по которой целесообразно провести референдум. Нет проблемы, нет референдума. Очень часто люди палятся, они придумывают из пальца высосанная проблема, она никого не волнует. Ну, как показывает опыт, например, экология. Люди по этому поводу там очень возбуждаются. Второе. Формулировка вопроса референдума. Это важнейший вопрос. Потому что от того, как вы сформулируете вопрос, так к этому и будут относиться. Сбор подписей и представление собранных подписей, собственно, для проведения. У нас референдумы, конечно, очень жестко отрегулированы. Их провести очень непросто. То есть, скорее всего, если вы работаете, так сказать, против власти, то вам как бы, ну, не получится это провести. Ну, как бы, а сама власть она очень опасается проведения референдума. Да? Поэтому очень часто, ну, в нашем книге все-таки она же на базе опыта многолетнего, поэтому есть более упрощенная такая форма - это опрос. То есть, вот референдум - это где люди голосуют уже непосредственно, да? А можно это как бы облегчить, сделать такой большой опрос, когда мы обращаемся ко всему населению и как бы хотим узнать мнение. Ну, вот авторы...
Я сразу вспомнил Шумиху, помнишь, вокруг Химкинского леса?
Конечно. Там телевидение, это и там был опрос. Проект, да. Это и был политический проект, который начался с экологического. Ну, вот хорошо, давай, кстати, разберем, отлично разобрать на примере наших двух казусов. Химкинский лес... И Кукурузина, наша башня Газпрома, которую сначала на Лахте потом хотели построить. Да, на Охте сначала. На Охте. А поставили на Лахте.
На берегу Невы.
Да, потом...
Красиво было.
Вот. Это и был как раз политический проект. То есть, смотри, были интересы очень серьезных людей в том и в другом случае. Там где-то Химкинский лес, тут, понятно, Газпром. Но это было развернуто в активную кампанию. И мы увидели, как общественность начала... Я сейчас не даю оценок, кто там где и как подключался, но по факту... Даже были вынуждены в том и в другом случае, ну, где-то сменить свои, ну, как бы, коррективы. Но так как в случае с Питером вопрос касался, ну, в общем-то, облика города, поэтому нашли, ну, некое решение, да, которое тех и других устроило. А в случае с Химкинским лесом, так как это изначально был политический проект, целью которого было, ну, противостояние, ну, оно же изначально было целью, то в Химкинском лесе мы увидели, как все ушло в тупик. И как в ходе этого Химкинского леса родились вот эти вот первые звезды иноагентов. Тогда же звездой стала эта, как она, Чиркова, Чижикова, вот эта вот там молодая такая, она была такая активистка из этих, ну, то есть плеяда. То есть мы увидели, как на примере Химкинского леса родились, собственно, политики, ну, общественники, которые потом задуманы были как политики. Это вот очень, очень хорошая история.
Да.
Да.
И песня потом была
«Химкинский лес». Да, но это была попытка отыграть как раз, да. Ну вот, опрос – это самая простая история, ее можно, как бы, если вы там у себя в городе где-то, еще где-то, это постоянно нужно использовать, с референдумом будет сложно, потому что у нас сильно изменилось законодательство. Дальше, гражданская кампания. Это наиболее распространенный и универсальный тип политической кампании. То есть суть гражданской кампании – организация широкого общественного движения для решения конкретной проблемы. То есть, ну, как вот это, водопроводный кризис, парковочный, еще какой-то. В принципе, гражданскую кампанию можно организовать каждому в рамках своего дома. Просто люди у нас ленивые, вот, никто ничего не знает. Буквально вот недавно был в Сибири у родственников своих и был свидетелем того, как в реальности устроены наши граждане. Ну, вот большой дом, 8-подъездный, 9-этажный, ну, советский еще такой, представляешь, 8 подъездов, большой дом, находящийся на перекрестке в Новосибирске, где весь первый этаж под коммерцию сдается. И жильцам все пофигу, но внезапно они в этом самом, в дубльгиз документы, ну, короче, на сервере каком-то открытом обнаруживают, что их дом, оказывается, недавно проголосовал снова за сдачу в аренду какого-то своего их общего помещения. Вот. И заинтересовались. Ну, что это у нас происходит? Заинтересовались, увидели, что какая-то, ну, ужас происходит. Старший по дому что-то мутит. Значит,
она мне откидывает.
Ну, что-то происходит, короче. Управляющая компания отсылает на старшего. Старший морозится по дому, что он ничего не знает. И образуется, ну, то есть, возмутились все жители дома, да? И образовалось ядро активное, которое как бы надо что-то делать, да? Это 40 человек, ну, 40 квартир, скажем так. Ну, а что делать? Надо как-то брать власть в свою руку и начинать ту самую гражданскую кампанию. Ну, то есть, это же ничего себе. Из 40 человек 14 как бы решили, что надо собраться и нам нужно, так сказать, брать власть у себя в доме в свои руки, там переизбирать, еще что-то, ну, что-то, короче. Из этих 14, которые решились потом прийти, реально пришло 2 человека. Вот. Вот вам вот это показатель того, что есть общественное настроение, а сколько есть людей, ну, активных на что-то. Поэтому сколько бы кто ни возмущался, кто бы что ни говорил на тему там, большинство, не большинство, всегда направление будет задавать организованное меньшинство. Вот то меньшинство, которое организуется, большинство потом нравится ему или не нравится, оно все равно будет, ну, двигаться за ним, потому что оно не организовано. И вот гражданские кампании, в чем их смысл? Тут вот цитата важная. Всегда надо помнить, что стратегической целью гражданской кампании является не победа в ней, а вовлечь в гражданскую кампанию как можно больше людей. Вот это очень важная вещь. То есть цель, не всегда можно достичь цели. То есть можно только частично добиться, да? Но чем больше ты людей включишь в гражданскую кампанию, тем больше достигнут эффект. Поэтому надо быть готовым, начиная гражданскую кампанию, например, там, борьбу там, за какие-то свои, там, ну, даже вот за свой власть в своем доме, например, многоквартирном, да, нужно понимать, что ну, нужно будет иметь дело с очень странными людьми. Ну, как бы, потому что активисты очень странные. И вот тут очень важная мысль, я прям хочу ее тоже зачитать, по поводу того, вот если вы начинаете гражданскую кампанию и рассчитываете, что кто-то к вам, ну, подключится, то вот напоминание, да, что люди не очень-то ценят блага, которые достаются им без усилий с их стороны. Такие блага воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Мало того, некоторые еще и обижаются на благодетеля, что благ оказалось недостаточно.
Ну, как про слепую девочку. Я...
Сколько себе,
да, сколько себе ты отвалил.
Это важнейшая вещь, понимаешь, которая именно в гражданских кампаниях. Потому что люди же, ну, выходят из своих, так сказать, искренних побуждений и наталкиваются на вот такое вот восприятие. А, ты что там? Ага, сколько вы себе наварили, да? Сколько вы себе наварили? Это страшно демотивирует, ну, людей, которые с активной позицией. Будьте готовы к этому. Это нормально, это тенденция. Ну, вот. Так жизнь устроена. И по-иному не бывает. Но есть правила, да? Тоже авторы приводят, да? Ярко проявляется парадоксальное, значит, свойство человеческой натуры. Люди любят не столько тех, кто делает им добро, сколько тех, кому они сами делают добро. Люди любят не своих благодетелей, а тех, кому сами благодетельствуют. Аналогично ненавидят не тех, кто делает им зло, а тех, кому они делают зло сами. Вот это вот основное правило мотивации любой гражданской компании, любой организации. То есть вам нужны не люди, как бы, которые вас за что-то там любят или не любят. Вам нужны люди, которые с вами содействуют. Ну, то есть только когда у человека будет вам совместное действие, человек будет считать, что он делает тебе добро, и тогда у вас что-то возможно в будущем. Вот в этом смысл любой. То есть прагматический подход гражданской компании. Главное не достижение цели, а борьба за ее достижение. Вот в гражданской компании это важная вещь. Понимаешь, если на выборах у нас есть цель, победа, то здесь иная цель. То есть целью скорее является правильное участие.
Чтобы был тусень шумный, да?
Да, чтобы был настоящий коллектив.
Все сплотились.
Да. Да, то есть это формирование коллектива. Целью любого проекта является формирование коллектива, но на этом все палятся. Все думают, что можно достичь каких-то таких вот там высот. Нет. Задача в преодолении текущих, поставили задачу там снести эту парковку на районе, например. Вот это и есть реальная задача на ближайшие полгода. Ну вот в это надо включаться. И вот поверь мне, когда коллектив из 20 человек снесет у себя на районе парковку, это такой будет коллектив. Вот такой вот. Фактически, как создается банда, да? Дело у нее должно быть какое-то, правильно, общее. То есть,
должны быть все повязаны.
Все должны быть чем-то повязаны. Ну, а мы же тут создаем как бы банду в хорошем смысле этого слова. Но, в принципе, те же самые. Никогда не пробуйте никого облагодетельствовать в общественно-политической жизни. Это путь в тупик. Сработает принцип старухи Шапокляк. Хорошими делами прославиться нельзя. Нельзя прославиться делами. Можно прославиться только делами, в которых участвуют все остальные. Можно либо носить бревно вместе с Лениным, да, а вот если Ленин бы за всех носил бревно, то ему бы все говорили, что ты плохо несешь, понимаешь, да?
Да, взял прутик.
Да, что это такое? Нет. Только нести вместе со всеми. Только так это работает. Иного выхода в принципе нет при организации любой гражданской компании. Дальше, следующий пункт. Компании протеста. В данном случае мы не будем, так сказать, никого никуда подстрекать. Время тяжелое. Понять про кампании протеста нужно, правильно? Вот важная цитата, что если стратегия позитивной гражданской кампании выстраивается от положительного образа организатора, то есть кандидата, то есть если ты, мы помним, в образе борца, значит положительная кампания будет из твоего борца. А вот для протестной кампании решающее значение сконструировать образ врага. Вот это важнейшая вещь, тут бы я хотел разобрать. Вот смотри, позитивная кампания, как правильно, направлена на базовый, электорат наших сторонников. А адресной группой негативной кампании является антиэлекторат врага. То есть, если мы проводим кампании протеста, вообще не надо про себя думать. Бессмысленно думать о твоих позитивных чертах и вообще о чем. Вообще не имеет значения, кто ты. И что ты? Твоя задача сконструировать образ врага. Причем не факт, что твой враг, которого ты назначаешь, он соответствует этому образу. Тебе надо самое главное образ, и потом его, чтобы он сходился, да? Строя кампанию на протесте, следует побольше говорить о подлости и мерзости врага. А о светлом будущем, которое настанет после победы над врагом, напротив, рекомендуется говорить поменьше и как можно более расплывчато.
Удобно, когда враг есть.
Это намного проще, конечно. Компании протеста, они намного проще, но они ограничены. Смотри, дальше. Тактический рисунок негативных компаний. То есть, в таких компаниях выдвигаются массовые мероприятия, то есть, нужно людей к себе подтягивать, да. Мобилизующий эффект акции, то есть, мы людей что-то подписывать, чтобы они, постоянно вовлекать. Вспомним, как наши... индивидуальное давление. Идея организации индивидуального давления на представителей власти состоит в том, чтобы предложить избирателям сыграть в игру. Я сильнее там депутата, мэра, губернатора и так далее. Причем не в традиционной форме соберемся вместе, А конкретно я сильнее, то есть что нужно там, выявить и накачать актив, который готов атаковать депутатов или других представителей власти, обозначить каждому активисту мишень конкретного депутата, указать активисту формы атаки на депутатов и продемонстрировать эффективность этих форм. Ну, это же можно по-разному действовать, да, то есть, ну, ты же представляешь, вот есть как бы ряд там публичных политиков, да, можно же там с камерой к ним приходить, задавать неудобные вопросы. Можно везде их сопровождать. Ну, то есть, в принципе, и когда вот у тебя есть команда оппонентов, их же там человек 10, да, если против каждого, так сказать, системно доставать, ну, ты как минимум можешь разбить
и доставать. Вот, а сколько у вас домик стоит? А на какую зарплату вы купили Мерседес?
Да? Ну, вот они приводят, например, какое может быть давление, вполне конкретное. Письма к депутатам от избирателей. Имеется в виду тысячи индивидуальных писем от избирателей. Ну, вот прикинь, такой спам ему. Опа, давай, отвечай. Телефонная атака. Ну, это немного не актуально. То есть, звонки помощникам, депутатам и как бы проблемы. Ну, короче, загрузить их невероятными проблемами, да? Пикеты. Ну, пикеты – понятная история. Выставляем и желательно еще по ходу действия. Вот он едет, мы же знаем, все ездят на работу, домой, они же по одному маршруту ездят. Вот если по этому маршруту наставить тебе пикетов.
Флайер раздавать.
Да, вот прикинь, вот у тебя есть маршрут движения, мы его знаем, оно как бы каждый день. Вот каждый день у тебя по дороге, где ты едешь, будут появляться люди там, Дементий мудак. Ну, прикинь, да? И это будет каждый день. Ну, это будет очень неприятно. И там каждый километр, например, так будет появляться, да? А если там будут писаться что-то там, о тебе что-то узнали, там.
Дементий, да? Не мудак.
Да, да, а там твои уже будут, да.
Подпишут.
Это очень, ну, такая штука вроде бы мелкая, ну, в общем-то, неприятная. Атаки на приемные. Ну, это тоже, в общем-то, можно посетителей организовать поток, который просто ну, развалит работу приемных. Атака через интернет тут нам больше могут рассказать специалисты нынешние. Ну и вот. Прямая атака на депутата, это находится уже на грани фола, но это вот как раз выучить специальных журналистов, которые будут целенаправленно, в общем-то, провоцировать, выводить человека на неадекватную реакцию. Вот. Ну, и вот, соответственно, они напоминают, что новая Россия, ну, в смысле современная, родилась как протестный проект. Вот, как полное отрицание советской власти. Ну, это да, это действительно во многом было, потому что современная Российская Федерация, она родилась из конца 80-х, когда митинги здесь были бесконечные. Я сейчас перечитываю книгу, вернее, читаю, не перечитываю, Николая этого, помнишь, Гляна Иванов были?
Да, может быть,
ее разберем. Я об этом забыл. Они же, оказывается, здесь в Ленинграде Майдан устроили. Они же штурмом взяли в 90-м году... здание Ленинградского телевидения. Это же еще было до всех событий в Москве. Вот ты уже. Я об этом.
Не помню.
Они же баллотировались в Верховный Совет СССР в 89-м году. Иванов баллотировался как раз от Ленинграда. Вот у него был округ, по-моему, номер один, что-то такое, или номер два. И они тогда произвели захват, будучи кандидатами Ленинградского телевидения. Вот, там в прямом эфире, то есть это фактически был маленький Майдан. Он произошел в Ленинграде. Я думаю, мы эту книгу Иванова разберем. Там очень интересно, ну, мемуары, но вот как Рыжкова, вкратце пройдемся. Я ее дочитываю, очень интересно. И вот он как раз показывал, как они вот атаковали тех самых депутатов, еще советских, в конце 80-х. Ну и вот, а тогда же Ленинградское телевидение показывали по всему Советскому Союзу. Вот. Оно, почему не Взорова все знали? Потому что его 600 секунд смотрели по всему Советскому Союзу.
На улице никого.
Вот. И они же захватили, это было включение, то есть это было, короче, ну, в рамках Советского Союза, это была нормальная такая как бы акция давления на тогда еще, это был Ленинградский горосполком, получается же еще.
Кстати, получается, по этой схеме Невзоров, кстати, потом пошел в законодательное собрание.
Да?
Он создал себе такой образ.
В Госдуму он потом еще пошел.
А потом, да, в Госдуму.
Конечно. Невзоров капитализировал максимум свой статус как мог. Вот, это протестные кампании. Ну, кому интересно, почитайте, тут и все есть инструкции. Кампании по сбору средств я на этом не буду особо отталкиваться, потому что сейчас уже далеко прошло все это с интернетом. Ну, имеется в виду, это не совсем не актуально то, что было раньше. Сейчас средства собирать намного проще.
На кнопку нажал.
Да, сейчас это
как бы.
Да, сейчас это элементарно. Вот. Дальше. Общественные организации как политический проект. Ну, я не буду останавливаться, просто напоминаю, что у каждой серьезной политической там, организации, вроде партии, у нее есть еще так называемые фланкирующие, ну или союзные организации, которые ну, что-то изображают. Там, женские, молодежные и так далее. То есть, если вы политтехнолог, вы должны всегда работать со всем этим сонмом организации. У вас есть ручные молодежь. Ручные врачи, ручные пенсионеры, и они у вас, так сказать...
Я, кстати, нечто подобное видел перед выборами, не помню какие, по дворам ходили как бы доктора, везде объявления висели, бабушки, собирайтесь на детской площадке, и он лекцию им читал, как там закостенелось, там какая-то гимнастика, и сидели бабушки все. Значит, я понимаю, и эти
да, тоже охватывают. Да, это и есть фланкирующая организация.
А как выясняется, что бабушки самодисциплинированные, они все ходят на выборы.
Женщины старше 50 лет самые, самые вот такие вот избиратели, дисциплинированные, точно придут и еще мужа своего заставят, и еще и детям мозг выедет, чтобы тоже сходили.
От бабушки никуда не денется.
Никуда не денется. Вот потом они уже становятся старше, болеют, уже больше во внуках, вот. Но это правда. Ну вот, адресные проекты. Ну вот, следующая часть, мы уже движемся к завершению этой нашей практически, партийные фонды и движения протеста. Вот интересная вещь, я у Димы Юрьевича постоянно тоже на этом говорю, по поводу в том числе благотворительных вещах, обязательно нужно делать фонды. Потому что ну, политическая и общественная деятельность, она напрямую связана всегда, так или иначе, с какой-то благотворительностью. Ну, все равно этим придется заниматься. Да? Вот правильно... Если как бы, благотворительными и такими прочими вещами занимаются фонды, пусть он будет при вашей партии, при вашей фирме, еще при чем-то, не имеет значения. Но пусть это будет фонд, потому что это, во-первых, достаточно ну, более-менее прозрачная история. Потом вас все равно будут проверять разные проверяющие организации. И если просто увидят, что ну, немного что-то не тем занимается. А фонд – это прямо организация, цель которой как раз является вот помощь, благотворительность, общественные вещи. Поэтому вы просто все, что связано с помощью людям. Ну, вот, например, вот ты как бы политик, да? У тебя есть деятельность, связанная с тобой. Ты об этом рассказываешь через свои СМИ, через свои там, газеты, партию. Но где-то ты и помогаешь людям, чтобы тебя не заподозрили даже и не предъявили, что ты кого-то там подкупаешь, еще что-то. У тебя есть фонд, у которого учредитель твоя жена. Вот, у фонда есть легальные деньги, которые получены от фирм, которые легально туда их перевели. И твоя жена красиво ходит, разрезает ленточки, все помогает, люди легально все получают.
По-моему, Раиса Максимовна этим занималась.
Ну, это много кто занимается.
Принцесса Диана.
Вообще, вот это первая леди, это же вообще такое, а как оно появилось? Вот муж, значит, правит, а она, значит, занимается всей вот этой вот общественной
организацией. Я слышал другую версию, она ночью варит лапшу. А он ее днем развешивает.
Да, это если мы посмотрим, большинство этих так называемых первых леди, они как раз с фондами да. работают. Это просто, ну короче, наличие фонда, если вы занимаетесь общественно-политической деятельностью, это просто как ну, норма. Просто он у вас должен быть про запас, как важный инструмент. Значит, ну про движение протеста мы рассказывали, что образ врага самый главный. Гуманитарные проекты. Ну вот что автор имеет в виду? Гуманитарные проекты – это различные программы и акции по оказанию всевозможной помощи гражданам в межвыборный период. Во время выборов такая деятельность называется подкупом избирателей и запрещена законом. Эта глава 6.8, она важная, потому что подкупать нужно тоже уметь. Вот. Подкупать нужно тоже уметь. Тут рассказан очень типичный пример. Я хочу его, так сказать, зачитать даже.
Это в шахматы проиграть, да? Щенками охотиться.
Надо все уметь. Иначе будет, как в анекдоте, когда этот поп играет с цыганами в преферанс. Говорит, господа, поп говорит, как же так мой туз козырный не сыграл? Расклады, батюшка, расклады. Вот. Расклады могут вас погубить. Вот хороший пример как раз раскладов. Значит, в одном из округов кандидат нестеснённый в средствах решил организовать благотворительный фонд для компенсации потерь вкладчиков местных финансовых пирамид. Ну, это 90-е, да? Сам кандидат к пирамидам не имел ни малейшего отношения и выступал как чистый благотворитель. С законом тоже было все в порядке. Акция проводилась до выборов, ну и как бы вопросов нету. Фонд был организован, накануне, значит, начали выплачивать первые вкладчикам старшего возраста. Но что случилось? Когда в ходе выборов команда кандидата начала агитацию за него, выяснилось, что проведенная акция, фактически, имела последствия разрушительные. Почему? Потому что те, кто получили компенсацию, то есть тех, кого кинули, считали, что она не маленькая, она не компенсирует то, за что они попали в МММ, да? А те, кто не получил, они негодовали, что их кинули. То есть, понимаешь, не все же получили. А вот те, кого не кинули, да, они на это все смотрели и видели, что явно какое-то кидалово. То есть, естественно, были все претензии уже к кандидату. То есть, все избиратели говорили, что кандидат их, короче, не просто ничего не дал, он их обокрал, вот. И все решили, что раз, что если кандидат делает компенсационные выплаты, значит, он и есть тот самый кидало, который всех обул.
Значит, как говорится, опять же, себе-то он сколько пельменей сварил.
Вот, и вот есть эффект, когда человек, располагая деньгами, в общем-то, все прощелкал. И даже дело не в деньгах. А учитывая, что как бы авторитет очень сильно пострадал, то его даже уже и восстановить невозможно будет за эти короткие. Вот в этой ситуации, которую я писал, ты уже сколько денег не потрать, отношения уже сформировалось. Не отмыться уже. Все, проехали. Ну и вот, как ни странно, одной из наиболее эффективных форм политической благотворительности оказывается наиболее циничная, когда политик сразу же говорит, что ему нужны голоса. Я мне, ты тебе. То есть, если уж вы собрались этим заниматься, тогда работайте напрямую. То есть, вы тогда, автор, выступаете не как благодетель, а как бизнесмен. То есть, обращаешься к избирателям не как к бедным, типа, ой, вы бедные, я вас накормлю, помогу, а как коммерсант. Все, давайте.
Ящик водки.
Да, что надо, как бы. Понятно, что это цинично, но мы же здесь по-честному. Честно. Мы здесь по-честному говорим, поэтому что, как бы. И вот более эффективный способ, авторы об этом говорят, вот следите за руками, смотри. Более эффективный способ политической капитализации добрых дел, то есть подкупа, втянуть раздачу благ как можно большего количества людей. Смотри, вот можно бабушке помочь на 1000 рублей, а можно к бабушке отправить 10 гонцов по 100 рублей. И тогда сформируются отношения не только у бабушки, но и у всех 10 гонцов. Они же будут видеть, что бабушке же деньги донесли, то есть человек-то хороший. Бабушка, может, на выборы-то не придет, а 10 гонцов, которые ей принесли по 100 рублей, тебя поддержат. То есть, если вы уже занялись подкупом избирателей, сторонников, то тогда делайте это так, чтобы в этом участвовало как можно большее количество
людей. Красиво.
Понимаешь, да?
Вот это круто.
Это политтехнологии.
Да, слушай, это вот ты прав. Эти же курьеры будут говорить, а вот этот-то смотри. Тот же мой любимый Боголепов, смотри. Немного, но дает.
Да?
Немного, но дает.
Немного, но дает, да. Лучше по-честному играть. Если ты уже пошел играть в подкуп, то надо играть. Не по-честному, а в таких схемах, да, то есть через вовлечение людей и. Локальный политический проект. Тут мы не будем, это банально. Пиар-компания здесь расписана, как она просто действует. То есть сами возьметесь и развернете там. Проекты по работе со СМИ — это тоже инструкции. Организации региональных, межрегиональных научно-практических конференций — тоже инструкция, как организовать. Проекты по развитию предпринимательства в регионе — тоже хорошие проекты. Тоже написано, какие проекты перспективные. Партийные школы — это вообще сейчас люди на этом кучу денег зарабатывают и всего. Постоянно обучают активистов. То есть, в общем-то, эти любые вещи, они политтехнолога кормят и в сезон, и вне сезон, и в любое время. Ресурсы для политических проектов. Они напоминают, что дело не только в деньгах. То есть, если у вас нет идеи, команды и времени, ничего у вас не взлетит. Я не напоминаю, что главным ресурсом политического проекта является его идея, а не кандидат. Вот это важнейшая вещь, что если на выборах мы работаем с кандидатом, и все вокруг него у нас крутится, то когда мы реализуем политический проект, нам важна идея. А на эту идею мы потом сколько угодно кандидатов мы нанизаем. В этом смысле никаких проблем нету. Но это например, коммунистическая идея. Все ходят и голосуют за коммунистов, никто там же не думает, кто там в этих списках есть. Почему? Потому что коммунисты, и все.
Вот они как сейчас оживились-то. Они хотя по телеку просто понимаю так. Они говорят то, что у всех людей желание есть. Это вернуть, чтобы была справедливость.
Откопаем Брежнева, заживем по-прежнему.
Да, да.
Все как бы. В этом же уроке, значит, мы не будем глубоко останавливаться. Это параллельные избирательные кампании. Здесь авторы подробно рассматривают технологию какую. Что такое параллельные избирательные кампании? Идут выборы в Госдуму, допустим. Параллельно идут выборы в законодательное собрание, здесь же у нас. Здесь же у нас проходят выборы в горсовет, и еще бывают там сельсовет. Это как бы у людей в головах это все смешано. У них это все какие-то одни большие выборы проходят. На самом деле проходят 4 уровня выборов. И это разные люди. И вот сшивка, так называемая, избирательных кампаний, когда ты должен удерживать, что у тебя на общем уровне федеральном, привязать туда, так сказать, местных депутатов, вот, и, в общем-то, до людей, кандидатов дотянуть. Это вот так называемые параллельные избирательные кампании. Вот, их вести достаточно сложно, они требуют сшивки, так называемые. Это, ну вот я сейчас пару этих самых объясню. То есть сшивку нужно проводить на уровне темы, потому что, вот, допустим, у тебя же идут выборы там все российские, они качают там тему какую-то, ну, космос, да, какой-то импортозамещение, ну, какие, в общем, сильно-сильно темы сложные, да. Твоя задача в чем? Так как ты работаешь локально на месте, ты не можешь свою местную повестку перебить то, что тебе, ну, из федеральной говорят, да. То есть твоя задача выявить то, что они говорят на федеральном уровне, понять, как это можно покласть у себя на округ, выявить эти проблемные точки, да, их уже вывести и тогда их сшить на выходе, да, чтобы у избирателя твоего непосредственного на месте, чтобы у него в голове связались вот этих два как бы медиапотока. Вот это и есть сшить избирательную кампанию. Ну вот, значит, темы избирательной кампании всегда выстраиваются по иерархическому принципу. То есть основная тема, раскрывающая главную идею кампании, то есть там вся власть советом, да, вот она основная наша избирательная кампания, да. Далее в порядке значимости и частоты повторения. Вторая тема, третья. То есть наша главная тема – вся власть советом. Вторая тема – фабрики рабочим. Да? То есть она уже идет вторая. То есть вот больше 5 тем в принципе. И самая последняя тема, она обязательно вот в качестве вот второй, третьей и дальнейшей темы у вас должно быть погружение на местный уровень. Да? Ну вот как бы фабрики рабочим – да, а конкретно эта фабрика вам. Понимаешь, да? То есть, вот это вот постоянно всегда нужно приземлять. То есть, вот для сшивки этой кампании. Дальше, что еще? Ну, тактическая сшивка избирательных кампаний. Ну, они напоминают, что первое, что нужно сделать региональному штабу, утвердить единый фирменный стиль, это тоже правда. Потому что многие набрасываются, куча как бы кандидатов, каждый сам по себе. Нет, всех надо в стойло загнать. Ну, всех будете едины, у вас всех будет один шрифт, один. Ну чтобы оно воспринималось на уровне образа хотя бы. Это сейчас азы все этим как бы уже заняты и все это знают. Но если будете заниматься, то как бы этим обязательно нужно заниматься. Здесь расписано, какие макеты, какие, короче, требования к кандидатам, как сшивать через агитацию, как сшивать через адресную рассылку, как сшивать через поездки лидеров в округа. Ну и напоминают, что, в общем-то, надо постоянно для сшивки кампании качать одно и то же, то есть главную тему избирательной кампании, главную тему кампании в этом округе и постоянно повторять: мы команда, мы команда, мы команда, мы команда, мы команда, мы команда. Все, через полгода этих мантр, ну что-то у вас да получится. Вот. Дальше, стандартизация избирательных кампаний, что очень важно. Как и в любых технологиях, у вас должны быть стандартизированные наборы. Потому что это мы как бы разбираем достаточно непросто. А представьте, человек сидит в каком-нибудь районном штабе, ему вообще что там на федеральном уровне, ему это, ну, 100 лет вообще, как он об этом думать будет, да? Поэтому вы должны все это стандартизировать. То есть у вас есть кандидат мелкий, да, ну, какой-нибудь сельсовет, он у вас должен обеспечен быть всеми технологическими решениями, как кандидат в Госдуму, но на своем уровне. Потому что чаще всего технологи бросают. То есть, вот этим мы возимся, потому что он у нас как бы важный кандидат. А те, кто идут в сельсовет, в госсовет, побросали какую-нибудь там одну листовку сделали, да, и пошел вон сам как бы разбирайся с этим. И проваливают так избирательные кампании. Ну вот, они напоминают, что сшить кампанию без 4-5-дневного очного семинара невозможно. Это правда, потому что часто люди не вроде от одной партии куда-то идут, и они друг друга не знают. Обязательно нужно вот от Госдумы до сельсовета по возможности их собрать, ну, в одном месте и 3-4 дня прямо отсеминарить, объяснить, рассказать, чтобы они, ну, почувствовали Значит, ну и вот напоминают, что реализация параллельной кампании требует достаточно длительной и трудоемкой подготовки, которая должна начинаться примерно за полгода до официального начала предвыборной кампании. Это вот я тоже на этом хочу этот урок завершить. Почему? Потому что дальше у нас следующая часть, как раз, административные ресурсы и грязные технологии, которая вот интересная. Если просто параллельная кампания, мы здесь подробно разобрались с тем, что такое политические проекты. Вот параллельная кампания, это в принципе любой человек может попытаться в ней поучаствовать. Потому что политические силы всегда, им не всегда не хватает кандидатов в сельсоветы, даже горсоветы, если небольшие. То есть на этот уровень зайти в принципе реально. И параллельная кампания, она самая сложная, но при этом она, знаешь, как слалом. То есть, если ты поймал лыжню, то ты дофинишься, в общем-то, докатишься, практически не прикладывая усилий, только перекладывая там центр тяжести то на одну, то на другую сторону. Поэтому на параллельной кампании очень многие люди могут просквозить на уровень. Ну, понятно, в Госдуме это не тот уровень, да, там уже все, так сказать, там не проканает, да. А вот на уровень небольшой вполне можно с помощью параллельной кампании встроиться аккуратно, использовать те наработки, которые делают, при этом развернуть 1-2 у себя локальных политических проектов, причем простейших, вот, ничего не мешает даже с твоими жильцами.
Слушай, как интересно, вот бы мне эти знания были.
Так еще реализуем.
25 лет назад, когда вот у меня была задумка. Но я пошел грубой дорогой.
Ну, зато мы здесь, и снова продолжаем. Ну вот, наверное, сегодня у нас
урок. Да, очень интересно. Я понимаю, так следующий урок будет самый сладкий.
Да, прямо вот изюминка.
Спасибо, Семен. Очень интересно, познавательно. На сегодня все. Следующая серия, или как мы назовем ее, урок, будет самый интересный.